Приветствую вас еще раз, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, послание Иуды. Мы будем сегодня с вами читать с 5, 6 и 7 стихи и размышлять о них. Я назвал свою проповедь «Помни о Божьих судах». И в этих стихах специально Иуда напоминает, он начинает с этого. «Я напоминаю вам об этих судах», он говорит. «Вы знаете, меня поражает легкомыслие многих современных христиан, к лжеучителям и к их лжи. В то же самое время меня поражает эта беспечность к истине, открытой в Писании. Это просто другая сторона той же медали. Если человек с легкостью относится к разным лжеучениям, то, с другой стороны, он будет очень беспечно относиться к той истине, которую Бог открыл в Своем Слове. И само Слово Божье, оно не будет у него высоко сиять перед ним и не будет ценно для него. Сегодня многие христиане держат свои двери или двери своей души, своего сердца открытыми для влияния лжеучителей, для влияния лжи, которую они несут. И одна из причин заключается в том, что они не видят не только трагических последствий того, что принесет эта ложь в их жизнь, но наоборот, они даже могут видеть какие-то положительные вещи, которые они думают принесет эта ложь в их жизни, и она в лучшую сторону изменит их. Для того, чтобы предостеречь своих читателей от опасного влияния лжеучителей, Иуда напоминает им такие три примера, или дает им три примера масштабного осуждения или масштабного проявления суда Божьего в истории. Эти суды уже прошли, они были уже. Поэтому он им показывает, вот к чему приводит бунт. Давайте прочитаем с вами 5, 6 и 7 стихи и будем о них размышлять. Так, послание Иуды 5, 7. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Живя среди Божьей благодати и заботы, мы все же должны помнить о Божьих судах. Друзья, я хочу еще раз сказать вам, живя среди Божьей благодати и среди Божьей заботы о нас, мы все же должны помнить о Божьих судах. Обратите внимание, что когда Иуда пишет, начинает 5 стих, он говорит, я хочу напомнить вам. Он не учит их истинам, кстати, которые они не знают. Нет, он учит их тому, или он напоминает их тому, о чем читатели давным-давно осведомлены. Эти истины им очень хорошо известны из истории. Они читали о них в Писании. Так в чем проблема тогда? Как кажется, что эти истины ими или полностью игнорируются в своей жизни для принятия ими решений в разных жизненных ситуациях, или же им не уделяется достаточно должного внимания. Я думаю, что это похоже на детей. Когда вы будете говорить своему ребенку в очередной раз о том, что ломать игрушки плохо, он вам может сказать, я знаю это. Или если вы будете говорить ему о том, что в школе вести себя нужно хорошо и мебель крушить там не надо, он скажет, я знаю это. И много-много других вещей вы можете ему говорить, и он скажет, я знаю это. Проблема заключается в том, что он на самом деле не придает важности или важного значения тому, что ему уже известно. Он не уделяет важным истинам в своей жизни должного внимания, он их игнорирует. Посмотрите на, ну, хуже история, так скажем, посмотрите на наших детей, которые выросли, которые прошли всю воскресную школу, много знают библейских истин, но отвергли их. Разве они не знают? Они знают эти истины, но они не играют роли особой в их жизни. Что-то подобное может случаться и с верующими людьми. Мы можем забывать очень важные истины. Находясь в окружении Божьей благодати, находясь в окружении Божьей милости, Божьей любви, нам может показаться, что это так должно быть. Нет ничего странного, что я сейчас нахожусь здесь. Но Иуда специально напоминает еще раз, подвигая их к тому, чтобы они боролись или сражались, или то, что в третьем стихе написано, подвязались за веру, он напоминает им, посмотрите, что было в истории. Посмотрите, что было с теми, кто игнорировал Божью истину. Посмотрите, что случалось с теми, кто пошел против Бога. Это хорошее, не ободрение, но это хорошо будоражит кровь в нашей жизни. Это хорошо начинает заставлять наши клеточки мозга работать о том, чтобы еще раз видеть, что мы по Божьей милости и по Божьей благодати оказались в Его теле, в Его церкви, в Его семье. Вот цитата Кальвина, послушайте. «После того, как Бог призвал нас, нам следует не самоуверенно хвалиться Его благодатью, а усердно жить в страхе Божьем. Ведь если кто-то станет издеваться над Богом, презрение к Его благодати не останется безнаказанным». Напоминание Иуды, братья и сестры, это предостережение для каждого из нас. Это предостережение, что мятеж против Бога, каким бы он ни был по масштабу, по количеству участвующих в нем, или каким бы он ни был по составу участников, он никогда не достигнет своей цели и закончится Божьим судом над этими людьми. Я хочу вам предложить три суда, или три примера, которые показывает нам как раз Иуда, три суда в истории, которые мы видим, в нам в пример, в предупредительном поучении. Итак, над кем Бог произвел уже свой суд в истории? Людям в пример. Первое, мы поговорим с вами о неверовавших израильтянах. Второе, мы поговорим с вами о восставших ангелах и над похотливыми содомлянами. Все просто, очень в каком-то смысле просто этот текст делится, разбивается и видна его структура. Итак, первое, над о ком мы будем говорить с вами, над кем Бог произвел уже свой суд, это над неверовавшими израильтянами. 5 стих. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это», Иуда пишет, «что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Нужно отметить, что не только Иуда обращается к этому примеру. Например, Павел в 1 Коринфянам 10 глава с 1 стиха до 11, большой отрывок хочу вам прочитать, тоже обращается к достаточно показательному примеру. Вот что Павел пишет в 1 Коринфянам 10 главе с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Это многие истории исхода вы можете прочитать в первых 14 главах книги «Исход». Очень красочно можете сегодня вечером уделить этому время для того, чтобы еще раз напомнить эти события. Для народа Божьего или для народа израильского эти события или события исхода – это было судьбоносным освобождением. Они из жалких рабов превратились в свободную нацию, они обрели статус народа Божьего. Часто эту историю используют как пример спасительных отношений Бога со своим народом в Ветхом Завете. Но эта история имеет и другую сторону, не только освобождение, но имеет и трагическую сторону, сторону погибели. Иуда пишет, смотрите, он заканчивает 5 стих и говорит: «Народ, Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Что же случилось? Подойдя к границе земле обетованной, Моисей посылает в нее соглядатаев, вернувшиеся разведчики рассказывают, что они увидели. И они не увидели того благословения, которое Бог им обещал. Они увидели проклятие. Вот что написано в числах в 13 главе с 32 стиха. «А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живых, живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Они не увидели благословения, по сути. Они больше увидели проклятие в своей жизни. Итогом страха этих людей было народное, итогом страха разведчиков, этих соглядатов, было народное восстание. В числах дальше, в 14 главе, вот что пишет Моисей с 1 стиха. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь». Всю ночь орали, представляете? «И роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Это было восстание. И не просто восстание против Моисея, это было восстание против Бога. И оно закончилось поражением богопротивников. Вот что Господь говорит. Числа 14 глава, с 35 стиха. «Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотра земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сии, распускавшие худую молву о земле, умерли, быв поражены перед Господом». Итак, Бог обещает, умрут эти разведчики, умрут все те в этой пустыне, в которую они ходили уже лет 40 практически. У меня вопрос, откуда взялись эти люди? Откуда взялись эти неверовавшие? Ведь когда они выходили из Египта, все поверили и все принесли жертву Агнцу, в Агнца. Все взяли эту кровь, помазали косяки деревьев, извините, косяки дверей. Мы помним, что смерть прошла мимо них, и они чудесным образом покинули Египет. Но я хочу, это обычно, как мы смотрим на эту историю. Немножко. Давайте сегодня мы немножко с другой стороны посмотрим на нее. На немножко другие тексты. Моисей приходит в Египет. Или идет в Египет. Бог его посылает, Аарон выходит ему навстречу. И после этой встречи состоялось общение между Моисеем и старейшинами Израиля. Исход, 4 глава, 27 стих. «Господь сказал Аарону: пойди навстречу Моисею в пустыню. И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисею Аарону все слова Господа, которые его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей и Аарон, и собрали они всех старейшин их сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамения перед глазами народа, и поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Хорошее начало, не правда ли? После первого посещения фараона Моисеем резко изменилось отношение властей Египта к израильтянам. Помните, тяжесть работ увеличилась. Заставляли их делать больше кирпичей, но при этом трудочасы или помощи им никакой не оказывали. В начале 6 главы Бог, мы видим, кстати, в начале 6 главы книги «Исход» Бог подтверждает свой завет с израильтянами, который Он заключил с Авраамом. Он этому народу прошло достаточно много лет уже. И я думаю, что практически память, может быть, об Аврааме, Исааке, Якове, она растворилась. И Бог заключает с ними или возобновляет с ними завет, тот, который Он заключил с Авраамом. 6 глава, книга Исход, 6, с 1 стиха, тоже достаточно большой отрывок. «И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцою простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и выведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие, я Господь». 9 стих. Это происходит после того, как мы уже первый раз Моисей сходил к фараону. Вот реакция народа, 9 стих. Вот реакция народа на то, что Господь им говорит. Моисей пересказал это сынам Израилем, но они не послушали Моисея. По малодушию тяжести работ. В 12 стихе в этой же главе Моисей записывает и сказал Моисей пред Господом, говоря, вот сыны Израилева не слушают меня. Господь еще раз посылает его к фараону, говорит, они меня не слушают, как же меня фараон услышит? Я думаю, что многие израильтяне вышли из Египта не потому, что поверили Богу. Иуда прямо говорит, это были неверующие люди. Но потому что те казни египетские, которые происходили, произвели на них очень неизгладимое впечатление. Честно говоря, в этой стране было страшно оставаться. Если уж тебе предлагают бежать отсюда, я побегу. После того, всего того, что Бог совершил, все эти чудеса, и они видели их, им было тоже, многим из них было страшно там просто оставаться. Они видели этот ужас, они видели этот страх. В числах, в 32 главе, в 11 стихе тоже Моисей записывает, «Люди сии, вышедшие из Египта, от 20 лет и выше не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне». Не Моисею они не повиновались, они Богу не повиновались. Результатом их непослушания была и гибель. Иуда прямо говорит, «Неверовавших погубил». Сколько их неверовавших? От 20 лет и выше. Выход для многих израильтян из Египта это было дело под названием «поступить как все». Страшно, все бегут, и я побегу. Сила Божья не только заставила фараона смириться, но и заставила их покинуть эту землю. Но покинув ее, они так и не доверились или не доверили свою жизнь Богу. Все они выглядели как народ Божий. Они могли говорить правильные слова, могли правильно одеваться. Они принадлежали к внешней, к общине завета. Но они так и не поверили Богу. Они все так же оставались бунтарями против Него. Если вы вернетесь или придете в книгу Второзакония, в начале этой книги, когда все эти люди, пройдя уже практически 40 лет по пустыне, и тех, которым было 20 лет и старше, от начала пути уже умерли. Господь опять повторяет свой завет с молодым или с новым поколением. И Он им напоминает, сегодня мы вступаем в землю. Посмотрите, что было с вашими отцами. Все они за свое непослушание легли в пустыне. Мы знаем, что из книги Судей достаточно успешно была их кампания, хотя мы видим много неповиновений. И если вы обратитесь к этой книге, вы увидите, что автор описывает книгу, Иисус Навин, описывая эту книгу, показывает в начале достаточно много, или она, кстати, не хронологическая, достаточно показывает много побед и достаточно больших завоеваний, но чем дальше, тем судья становился все хуже и хуже. И последние истории в книге Судей – это вообще ужас среди народа Божьего. И последний судья – любитель или любимец воскресной школы – Самсон. Все любят его. Но посмотрите, каким его описывает Моисей, или, извините, Иисус Навин. Насколько беспорядочна была его жизнь, насколько он был непослушен Богу. Смотрите, друзья мои, вот применение. Если люди принадлежат к правильной общине, это не значит, что они избегнут Божьего осуждения. Если люди слушают правильные истины, это не значит, что они избегнут автоматически Божьего осуждения или Божьего суда. Многие люди слушали проповеди из уст самого Христа. Все закончилось плачевно для них. Вот что Христос говорит о таких людях. Матфея, 7 глава, 22 стих. Или с 22 стиха. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. И так всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его велико». Вы знаете, когда дождь идет, если песочек есть, он летит в этот оползень, несет и все с собой вместе уносит. И этот дом не стоял, хозяин не потрудился докопать до скалы, чтобы построить или вкопаться в эту скалу. Так и мы, друзья мои, если мы не послушны Божьим истинам, если мы не послушны Божьему Слову, вы придете к точке Божьего суда над вами. То, что вы ходите в церковь, не делает вас просто автоматически Божьими детьми. Ваше послушание, ваша любовь ко Христу. Кальвин пишет, употребив слово «неверовавшее», Иуда указывает на источник всех зол. Ибо, по словам Моисея, все их грехи происходили от того, что они не позволяли управлять собою Слову Божию. Ведь там, где присутствует повиновение веры, с необходимостью во всей жизни будет проявляться и послушание Богу. Вера всегда будет проявляться в послушании. Вера не может быть просто внутри, в душе, где-то глубоко закопана. Всегда вера в Иисуса Христа будет проявляться в Его или в послушании Ему, в послушании Его Слову, в желании жить Его Словом. Над кем еще Бог произвел уже свой суд в истории, людям в пример? Итак, мы поговорили с вами о неверовавших иудеях. Сейчас поговорим о восставших ангелами. Над ними Господь проявил тоже или произвел уже свой суд, 6 стих. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает Господь в вечных узах под мраком на суд великого дня. Вот как Кассиан перевел, кстати, этот стих. И ангелов, не сохранивших первоначального состояния, но покинувших свое жилище, он сохранил под стражу в узах вечных, во мраке на суд великого дня. Непростой стих, нелегко его до конца докопаться или некоторых вещах говорить в нем. Но давайте, во-первых, мы видим, что этот стих говорит об ангелах или о суде над ангелами. Немножко вспомним или кое-что вспомним о них. Мы знаем, что они сотворены Богом, они являются духовными существами, они способны к моральным суждениям. Это видно из того, что часть ангелов согрешила и пала. Ангелы обладают огромной силой, мы знаем. Помните, были ситуации, когда один мог поразить целое войско. Ангелы исполняют часть Божьих планов. Ангелы непосредственно славят Бога. 102 Псалом, 20 стих, например, написано: «Благословите Господа все ангелы Его». Но что нам, или когда мы говорим об этом стихе, о шестом, нам непонятно до конца, что за падение было у них. Некоторые говорят, что это Бытие, 6 глава, начало его, где сыны, помните, человеческие входили к дочерям, сыны Божьи входили к дочерям человеческим. И некоторые комментаторы пишут, возможно, это были ангелы. Но есть разные мнения. Это были ангелы, это были руководители, может быть, народов, которые господствовали над ними или которые имели власть. То есть не все просто там и неоднозначно. Поэтому мы не будем делать ссылку на Бытие 6 главу и думать, что вот именно это их падение. Но что мы точно знаем, что нам точно понятно из 6 стиха? Речь идет об ангелах и притом о падших, то есть они пали. Они не смогли сохранить своего достоинства или, как переводит Кассиан, первоначального состояния. Мы видим небесных существ, которым Богом была определена их сфера влияния, которым Богом было определено их очень высокое положение. Но они, пишет Иуда, во-первых, не сохранили своего начального высокого положения. И при этом они оставили свое жилище, это последствия уже этого. То есть они оставили то высокое положение, которое имели. Они покинули стан поклоняющихся ангелов Богу и перешли в стан сатаны, который и увлек их. Их бунт – это попытка получить больше власти, больше влияния, чем Бог им дал. Им было мало того, извините вот за такой казус, но я вам прочитаю, как написал, им было мало того много, что они имели от Бога. И Господь на самом деле дал им достаточно много власти, дал им большую крепость, дал им силу, дал им величие, красоту, дал им возможность быть пред Богом. Но они, написано, не сохранили своего достоинства. В этом стихе есть игра слов, она не совсем видна в синодальном переводе. У Кассиана видна вроде бы, сейчас скажу вам точно. Да. Ангелы не сохранили своего достоинства и положения. Написано, Бог сохранил дословно. Это одно и то же слово, с одним и тем же корнем, с одним и тем же переводом. Они не сохранили, но теперь Бог их где-то сохраняет, или Бог их сам сохранил в другом состоянии. Написано «под мраком». Это может означать или «под управлением мрака», тьмы, то есть тьма ими управляет, или в смысле, что под мраком пространственного нахождения, что они находятся под ним даже, ниже, чем мрак. Интересная игра слов Иуда использует, что сначала он показывает, он говорит, это были высокие существа, ну, существа, которые обладали высоким статусом, но из-за своего бунта они оказались ниже, чем мрак, ниже, чем тьма. Что может быть еще ниже? Не будем дальше додумывать ничего, чтобы не упасть ни в какую ересь. Но Иуда специально показывает, что бунт против Бога приводит с одного состояния высокого в абсолютно низкое. И теперь они не могут вырваться или изменить свои участи и положения. Бог, они не сохранили себя там, Бог сохранил их в другом состоянии. Они сменили прекрасную сферу обитания, где яркий свет вечного Бога озарял их. Ими управлял Всевышний, а теперь они подчинены темноте и ужасу. Их высочайшее положение сменилось самым жалким и презренным. Это иллюстрирует то, как теперь передвигаются змеи после грехопадения людей. Помните, наказание для змея было? Теперь змеи ползают, не ходят. Теперь они ползают брюхом. Посмотрите на людей, которые ползают утром на остановке. Жалкое зрелище. Ту же самую картину рисует нам Иуда. Эсхатологический или последний суд над этими ангелами неизбежен. Написано, что он сохранил их в вечных узах под мраком на суд великого дня. Он их сохраняет или сохранил в другом состоянии, и вечный суд или суд великого дня еще придет к ним. Друзья мои, немножко применения теперь. Посмотрите, какое высокое бы положение вы ни занимали в обществе, если вы являетесь мятежником против Бога, вас ждет суд. Вы высокое положение поменяете на очень низкое. Какое бы высокое положение вы ни занимаете в церкви, пастор, миссионер, диакон, лидер домашней группы, участник группы прославления, вы можете обеспечивать техническую, может быть, часть служения, может, несете какое-то еще другое служение. Но если вы не дитё Божье, а смутьян, вы мятежник, то наказание вечного суда вам не избежать. Высокое положение, которое Бог дает, не только не отменяет вечного наказания за мятеж против Бога, но наоборот усиливает суровость наказания за ваше восстание. Подумайте об этом. Это нам в напоминание, друзья мои. Иуда пишет нам в напоминание, чтобы сердечко немножко затрепетало наше, чтобы мы с легкостью не относились к той лжи, которая может приходить в наши уши, в наши сердца, в наш разум, чтобы мы ставили заслон, преграду, чтобы мы видели, что происходит со смутьянами. Третье, над кем Бог еще произвел уже свой суд в истории людям в пример – над похотливыми содомлянами и окрестными городами. Тоже эти 7 стих прочитаем вместе с вами. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Третий пример суда. Содом и Гоморра – это сегодня имена нарицательные. Они олицетворяют разврат, олицетворяют сексуальную распущенность. Кроме Содома и Гоморра, были еще 3 города в этой области, в окружении их. И, по всей видимости, они названы, не так часто называются. По крайней мере, один раз мы находим их в книге «Бытие» в 14 главе, в 8 стихе. Сейчас мы прочитаем. По всей видимости, эти города были больше по масштабу. И поэтому имели влияние на окружающие города. Вот почему о тех городах не так часто мы слышим. «Бытие» 14:8. «И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сиваимский и царь Белый, которая есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сидим». Это как раз то сражение, в котором Лот был пленен. И мы видим вот окружающие города их. Что мы знаем об этих городах? Мы знаем, что Бытие 13:13 Моисей пишет, что жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Бытие 18:20, вот что говорит Господь о них. «Вопль Содомский и Гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма». Посмотрите на развращение этих людей. Бытие 19 глава, с 1 стиха тоже прочитаем достаточно большой отрывок, 11 стихов. Посмотрите, что происходит в них, насколько они были развращены. Пришли те два ангела в Содом вечером. Они ушли от Адама, от Авраама, извините, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь свой». Лот знал суть этих городов, чем они живут. Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители содомляне. От молодого до старого весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу. Познаем, они хотели иметь с ними сексуальные отношения. Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь. И сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Лот потерял влияние Авраама и теперь находился под влиянием Содома и Гоморры. И он предлагает своих детей. Насколько, посмотрите, насколько были они развращены. Насколько сильное влияние имел их разврат. Но они сказали: «Пойди сюда». И сказали: «Вот пришелец», это они к нему, к Лоту обращаются, «и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те, простершие руки свои, ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Не знаю, мне кажется, когда тебя слепота поражает, нужно доктора искать. Но они искали своего, удовлетворения своей похоти. Вот описание суда над этими городами. Бытие, 19 глава, уже с 17 стиха, Моисей записывает: «Когда же вывели их вон, да, семью Лота, то один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот, в угодность тебе я сделаю и это, не спровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу делать дело, доколе ты не придешь туда». Потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор, и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серую и огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли. Но что мы должны еще знать об этой местности? Помните, когда пастухи Лота поссорились с пастухами Авраама? И когда Авраам принял решение и сказал: «Давай, Лот, ты направо, я налево. Если ты налево, я направо». Он решил разделиться. И он предложил Лоту: «Посмотри, выбери себе». Лот выбрал себе хороший кусочек. Вот что записано в 13 главе Бытия, 10 стихе. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что на прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень и как земля египетская». Посмотрите, Бог одарил этих людей прекрасной и плодородной землей. Это не была пустыня, это был цветущий сад, который с легкостью кормил жителей вокруг. Но вместо того, чтобы воздать славу Богу и воздать благодарность, они ходили за иною плотью, написано, пишет Иуда. Это склонность к неестественным сексуальным отношениям, это половая безнравственность и развращение. Смотрите, с одной стороны, мы видим прекрасное положение, которым Бог одарил их. Те благословения, которые окружали их, привели этих жителей, наоборот, к гордыне. Она проявилась в их восстании против Бога, которое выявлялось или вытекало в сексуальном разврате. Бог, обращаясь к израильскому народу и обличая их в идолопоклонство и блудодеяние, называет Содом их сестрой. Послушайте, Иезекииля, 16 глава, тоже с 1 стиха. У нас есть еще время. Тоже достаточно большой отрывок. Посмотрите, как Господь, обращаясь к Израилю, показывает им, кто вы, или показывает, кто он был, кем он был. Показывает им те благословения, которым он им их одарил. И в то же самое время показывает реакцию Израиля. Это их блуд, это их блудодеяние. Иезекииля, 16 глава, с 1 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь Бог, дочери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хитьянка. При рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была солена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи, умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли. Но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя и увидел тебя. И вот, это было время твое, время любви. И простер я, воскрили рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог. И ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяные сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твое ожерелье. И дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссоной, шелк и узорчатой ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царствованного величия, и пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но, вот он, 15 стих, но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. В 49 стихе, в этой же главе, в 16, Иезекииль пишет, вот, в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочери ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала, и возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их. Посмотрите, друзья, прекрасное благословение, которое Бог даровал народу израильскому, привели их к гордости. Прекрасные благословения, которые получил Содом и Гоморра и окрестные города, они привели к гордости и разврату. Посмотрите, опять Иуда рисует противоположные вещи. Какими бы вы ни были осыпаны благословениями с неба, но если вы в конечном итоге бунтарь и повстанец против Бога, если вы нарушаете Его закон, противитесь Его заповедям, ваша участь такова же, как и участь Содома и Гоморры и окрестных городов. Неважно, друзья мои, какими вы обладаете благословениями, если, я веду в земной жизни, если вы бунтарь против Бога, вы придете на суд, Иуда говорит. И он предупреждает народ Божий, он предупреждает церковь об этом. Итак, друзья мои, заключение, несколько еще мыслей. Итак, Иуда на фоне влияния лжеучителей, их лжи делают предупреждение для церкви. Всякого, друзья, кто последует за лжеучителями, ждет та же участь. Посмотрите, жизнь в окружении Божьей благодати не только не исключает доктрину о Божьем суде, но и требует от нас, чтобы мы ясно помнили о нем. Друзья мои, жизнь для нас с вами в окружении Божьей благодати не только не исключает доктрину о Божьем суде, не удаляет эту доктрину из нашей жизни, чтобы мы забыли ее. Наоборот, это требует от нас, чтобы мы ясно помнили о нем. Бог не угрожает своим детям. Бог не угрожает своим детям судом, но Он напоминает о нем, помогая тем самым крепко держаться, хранить и защищать свою веру. Суровость наказания отступников делает нас осторожными к увлечениям лжеучителей, к дружбе с ними, к принятию их концепций и их учений. Неважно, друзья мои, если ты физически или видимым образом принадлежишь к народу Божьему, но важно, чтобы твоя физическая принадлежность основывалась на духовной, чтобы у тебя было новое рождение, чтобы у тебя была настоящая точка встречи с Господом, точка, в которой ты смирился и преклонился пред Ним, точка, в которой твой бунт погас, а твоя любовь к Нему начала расти. Посмотрите, неверовавшие израильтяне, вышедшие из Египта, погибли, и они принадлежали к сообществу Завета. И сейчас за свой бунт уже сейчас мучаются в аду. Неважно, какое вы занимаете положение в обществе или в церкви, важно, чтобы вы назывались Детем Божьим, чтобы Он вас назвал Сыном Божьим, чтобы вы были усыновлены. Посмотрите на ангелов. Они имели высокое положение, но бунт их привел к их очень низкому, к омерзительному положению. Наше усыновление, друзья мои, делает нас или делает наш бунт против Бога или несет этот бунт на крест Христов, туда, где Он искуплен. Неважно, сколько вы имеете физических благословений в этой жизни. Если у вас счет в банке с многими нулями, и не до запятой, а после запятой. Важно, друзья мои, чтобы вы имели сокровище на небесах, которое приобретается только с усыновлением. Посмотрите на жителей Содома и Гоморры, как они были благословлены физически. Но в конечном итоге они мучаются в вечных узах. Они мучаются или поставлены в пример казни огня вечного, Иуда пишет. Примеры, которые приводит Иуда, показывают, что восстание, непокорность и бунт против Бога сменяют ваше текущее положение на противоположное. Спасение заменилось или сменилось гибелью. Мы видим это в неверующих израильтянах, вышедших с Египта. Высочайшее положение сменилось на наличие оков, падшие ангелы, прекрасные благословения Содома и Гоморры и окрестных городов сменились вечным жгучим огнем. Если вы возрожденный христианин, то все эти примеры для вас послужат предостережением перед опасностью, перед ложью, перед лжеучителями, чтобы последовать их бунту. Если вы уже сейчас увлечены этим или увлекаетесь, и уже сейчас являетесь мятежником против Бога, то все эти примеры должны побудить вас бежать к Богу с раскаянием. Как вы реагируете на предупреждение о наказании бунтовщиков и противников Бога? Подумайте вот еще о чем. Все мы были с вами мятежниками. Всякий верующий, всякий христианин был когда-то мятежником, но сегодня он омыт и очищен кровью Христовой. И это Евангелие, это благодать. Если бунтаря и мятежника, или для бунтаря и мятежника спасение сменяется погибелью, если для бунтаря и мятежника высочайшее положение может сменяется наличием оков, если для бунтаря и мятежника прекрасные благословения сменяются вечным жгучим огнем, то благодать Христова разворачивает все наоборот в нашей жизни. Мы шли к погибели, друзья мои. Мы шли к погибели, и Он своей кровью привел и даровал нам спасение. Наша погибель сменилась на спасение. Оковы греха Его благодатью сменяются на привилегию быть Его детьми. Жгучий огонь сменяется на благословение и не только в сём веке, но и в грядущем. Ему слава во веки. Аминь. Давайте помолимся. Боже милостивый, мы не искали Тебя, Отче. Мы бунтовали, наоборот, против Тебя. Мы хотели жить, Господи, своим законом, своей похотью, но однажды, Господи, Ты повстречался нам на земле. Ты повстречался для того, чтобы искупить нас, чтобы наша ужасная участь, которая ждала нас, сменилась на те благословения, которыми Ты одаровал нас. Твоей благодатью, Господи, мы омыты, очищены, и Ты привел нас к Себе, искупив нас кровью Сына Своего. Господи, мы славим Тебя и молимся Тебе, чтобы эти истины постоянно напоминали нам о том, Господи, что бунтовщики и мятежники против Тебя будут осуждены, что многие из них уже сейчас мучаются в вечном огне. Но Ты, Господи, избавил нас Своей милостью, Своей благодатью, тогда, когда мы не заслуживали этого. Тогда, когда мы продолжали бунтовать против Тебя, Ты даровал нам новое сердце, Ты Свой закон написал у нас внутри, на скрижалях сердца нашего, для того, чтобы мы, Господи, славили Тебя, чтобы мы были Твоими детьми, чтобы мы были усыновлены Тобою. Благодарю Тебя, мой Господь, за эту великую честь и великую привилегию, Господи, которую мы обрели благодаря Твоей благодати, благодаря тому, Господи, что Ты нас из своих врагов своей благодатью сделал своими детьми. За все славим Тебя и превозносим, и восхваляем имя Твое, мой Бог, и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.